Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача о генерале Иване Беляеве, эмигрантская жизнь которого протекала в Парагвае. Начнем с другой темы, но тоже эмигрантской. В 1942 году издательство Московской Патриархии выпустило пропагандистский сборник «Правда о религии в России». Эта история рассказана была уже не раз. Новое в этом то, что нацистская пропаганда решила ответить встречной книгой, разоблачающей московскую. Что из этого вышло, рассказывает мюнхенский историк Игорь Петров.
В одной из разрозненных мемуарных заметок Иван Александрович Ильин рассказывал, дальнейшая цитата по собранию сочинений, подготовленному Юрием Трофимовичем Лисицы. «В ноябре 43-го года, на пятый год моей жизни в Целиконе, Георгий Павлович Брюшвейлер, швейцарец, родившийся и учившийся в Москве, сын московского реформированного суперинтендента, доселе мне незнакомый, но вспоминавший меня как московский студент московского профессора, позвонил мне по телефону из Берна, просил свидания и посетил меня несколько раз. Он жил в Германии и служил в каких-то, точно не знаю каких, организациях национал-социалистов. Бывал в оккупированной России, рыскал по всей Германии, много рассказывал конкретного и привозил фотографические снимки. На первый раз он звал меня переехать в Германию и вступить в правительство, в кавычках, генерала А.А. Власова. Впечатление у меня было такое, что этот шаг был ему подсказан влиятельными германскими чиновниками из не-национал-социалистов. Я выслушал его спокойно и дал категорический отказ. Я изложил мои доводы, объективные и субъективные. Объективные. Первое. Германия, как и следовало ожидать, безнадежно проиграла войну. Это гиблое место, тонущий корабль. Это не место для политической акции. Он этого еще не понимал и был потрясен. Второе. После того, что национал-социалистическая Германия, да и вообще вся Германия совершила в эту войну по отношению к России и русским, связываться с нею, доверять ей, ждать от нее чего-либо для России совершенно невозможно, наивно и нелепо. Она показала себя русским врагом номер один. Третье. Власова не знаю. Доверять ему в его отношении к Германии, к России, к большевикам не имею никаких оснований. Если он, выручая своих солдат, лезет в петлю национального компромисса, то это понятно, но другим пачкаться этой петлей нелепо. Все это обреченное. Субъективное. Первое. Я не политик, и меня честолюбие не томит и не соблазняет. Второе. У меня несколько начатых книг, которыми я повинен России. Я молю Бога дать мне возможность завершить их, и на другие пути не пойду. В 44-м году он, то есть Брюшвейлер, привез мне целые картоны рукописей, написанных новыми русскими эмигрантами в Германии по поручению каких-то германских министерств, разоблачение большевистской лжи по церковному вопросу в России. Он обратился ко мне с просьбой германских, не нацистских чиновников, проредактировать эти рукописи по моему усмотрению, отобрать, написать предисловие и напечатать. Я сразу решил, что этого не сделаю, но ознакомиться не отказался. Я прочел предисловие митрополита Сергия, экзарха Балтийского, в котором он простым указанием элементарных ошибок Сергия Патриаршей книги разоблачает весь фальсификат. Дмитрий Донской в предисловии назван будто бы патриархом, святым, но никогда им не был. Следовательно, Сергий не писал этого предисловия, да и вся книга написана гипиуками. Я просмотрел еще одну или две статьи и понял, что этим авторам доверять нельзя. Через неделю Георгий Павлович был опять у меня, и я категорически отказался. «Почему?» – спросил он. «Эти люди мне неизвестны. Одни из них могут врать, угождая немцам. Другие просто, чтобы прокормиться. Третьи – по поручению ГПУ для дезинформации и позднейшего разоблачения большевиками. Проверить их я отсюда не могу. Исправить тоже не могу. Брать на себя ответственность за такой сборник немыслимо. Когда я редактировал сборник Вельтфодема Абгрунд, я отобрал людей, заслуживающих доверия. Я связал их аутентическими источниками и ссылками. А здесь все в темную. Однако, если бы не эти соображения, то я априори не могу и не хочу варить дело за Россию с немцами, так себя в войне показавшими». Конец цитаты. Собственно, весь мой сегодняшний рассказ будет представлять собой развернутый комментарий к этой мемуарной заметке Ильина. Вначале коротко об упомянутом в самом конце сборнике «Welt vor dem Abgrund», то есть «Мир над пропастью», под заголовок «Политика, экономика и культура в коммунистическом государстве». Он действительно был подготовлен к печати Ильиным, издан в 1931 году в Берлине, и в работе над ним принимали участие известные авторы, в частности, историк Сергей Сергеевич Ольденбург, философ Николай Сергеевич Арсеньев, правовед Николай Сергеевич Тимашов и другие. Теперь о герое процитированного отрывка. Георгий Павлович Брюшвейлер родился в 1897 году, как и сказано у Ильина, в России. Его отец Павел Брюшвейлер был пастором Евангелической реформатской церкви в Москве. Я когда-то кратко написал о нем в своем блоге и 10 лет спустя получил комментарий, который охотно приведу. Цитата. «Мой дед был кистером реформатской церкви в Москве в 10-е годы», пишет мне комментатор. Тогда в ежегодниках «Вся Москва» в разделе иноверческих церквей писали «Пастор Брюшвейлер, органист Мюллер, кистер Гептнер». Пастор и дед жили в доме реформатской церкви, сохранился групповой снимок детей двора. Его примерно в 2010 году сделал брат моей бабки Отто, он был технарь и освоил фотографию. Подозреваю, что Георгий лежит слева. Так, благодаря счастливому стечению обстоятельств, у нас есть фото юного Георгия Брюшвейлера в его московском дворе. Он закончил школу в Москве, учился в университетах в Москве и Женеве, где изучал юриспруденцию. Затем в 2020 году внезапно уехал в Саарбрюкен, где служил в банке. Оттуда направился в Берлин, где 4 года работал секретарем ВИМКа, ну, известная Young Men's Christian Association. А затем в Париж, где устроился местным корреспондентом Chicago Tribune. Как мы видим, у Георгия Павловича была весьма бурная молодость. Уже 23 июня 1941 года он стоял перед немецким консульством в Берне, желая получить визу для въезда в Германию. Брюшвейлер, как он говорил, не испытывал никаких симпатий к советской власти, так как его родной брат погиб в 1919 году, воюя с большевиками в составе Белой армии, и мечтал, цитирую, «поучаствовать в разгроме большевизма и остаться жить в свободной России». Конец цитаты. Представитель оперативного штаба, вернемся в Николаев 1942 года, представитель оперативного штаба был в полном восторге от Брюшвейлера. Его юридическое образование, журналистская карьера, прекрасное знание русского языка, ну, по крайней мере, на бумаге, делали его незаменимым для оперштаба работником. Оперштаб даже был согласен платить ему ту же зарплату, что и комендатура, хотя другие сотрудники получали меньше. После короткого летнего отпуска, который Георгий Павлович провел в Баварских горах, в августе 1942 он вернулся уже в Киевское отделение оперативного штаба и был назначен начальником переводческого бюро. Но карьера в Киеве не задалась. Уже через месяц начальство обвинило его в том, что он провел ночь с молодой немецкой сотрудницей оперштаба. Сотрудницу немедленно подвергли строгому перекрестному допросу. Она во всем призналась, и в результате Брюшвейлер получил билет на поезд в Берлин и требование покинуть Киев в течение 24 часов. Впоследствии, впрочем, в Швейцарии он рассказывал, что в вину ему ставили дружеские отношения с русскими. Итак, его выгнали из Киева с волчьим билетом и требованием немедленного увольнения из оперштаба, но, похоже, в Берлине к вопросам нравственности и морали относились менее строго. В итоге Брюшвейлер остался на службе. Эвакуированных советских ученых со стороны оперативного штаба Розенберга и опекали Георгий Брюшвейлер и еще один бывший уроженец Российской империи, который занимал в оперштабе должность даже выше Брюшвейлера, он был начальником отдела, звали его Вальдемар Рейхард. Послевоенный справочник «Вействия», то есть «Кто есть кто», дает такую биографическую справку. Родился в 1901 году в Санкт-Петербурге, учился в гимназиях в Берлине и Мюнхене, затем в Берлинском университете, где изучал тоже юриспруденцию, а также историю и экономику, затем работал парламентским корреспондентом, писал отчеты о заседаниях Рейхстага и прусского Ландтага, сам вступил в Deutsche Volkspartei, то есть немецкую народную партию, и даже в начале 30-х был ее генеральным секретарем в Померании, но затем переключился на писательскую работу. Собственно, вся история, которую описывает Ильин, началась с того, что в июле 43-го года группа оперативного штаба, добравшаяся до Орла, на тот момент еще оккупированного, нашла у одного офицера немецкой 2-й танковой армии, в его, честно, так сказать, багаже, изданную Московской патриархией год раньше книгу «Правда о религии в СССР». Книга была срочно переправлена в Берлин. Вальдемар Рейхард ее прочитал и отметил, что книга эта крайне важна, так как в сжатом виде она содержит всю большевистскую пропаганду, сейчас изображающую симпатию к религии. И в Оперштабе родилась идея, используя наработки своих русских сотрудников, написать контрпропагандистскую книгу о том, как на самом деле обстоят в Советском Союзе дела с религией. И первым делом Рейхард и Брюшвейлер поехали в Хайдебрек искать среди советских ученых будущих авторов для этой книги. В этой поездке их сопровождал известный деятель НТС и журналист Глеб Рар, который впоследствии в 1997 году вспоминал об этом так, цитата. «Не помню, по чьей это было инициативе, но я совершил с Брюшвейлером поездку из Бреславля на поезде в город Хайдебрек. Это в Верхней Силезии. Это был крупный центр военной, кажется, в основном химической промышленности, отстроенный после захвата Верхней Силезии Германии в 1939 году. Там работало немало русских специалистов и ученых, в частности, те, кто в двух вагонах был эвакуирован из Ленинграда сразу после окончания блокады и вывезен на Северный Кавказ. Там немцы их и захватили в Пятигорске. Фамилии ученых, которых помню – Кельзи, Ефремов, Бровцин. По указанию НТС, я с 43-го года работал с этими профессорами, стараясь привлечь их в НТС. Помню, Ефремов отказался, с горечью заявив, что теперь уж поздно. Бровцин поддерживал связь, но от формального вступления в НТС тоже отказался. Жена, дочка. И вот, насколько я помню, я Брюшвейлер возил в Хайдебрек именно для встречи с этой группой профессоров и ученых». Конец цитаты. Этот отрывок из письма опубликован в комментариях к уже известному нам рассказу Ильина в его собрании сочинений. Рару казалось, 50 лет спустя, что все это дело происходило в 1944 году, но это, скорее всего, аберрация памяти, потому что поездка Брюшвейлера в Хайдебрек состоялась осенью 1943-го. Сохранился официальный отчет о ней, составленный Рейхардом. Впервые они посетили, Рейхард и Брюшвейлер посетили Хайдебрек в конце октября, и договорились о переводе нескольких ученых из этого лагеря в Ратибор под крыло оперативного штаба. А во время их второго визита, 6 ноября, как раз и обсуждался план будущей книги и раздавались задания советским ученым. Среди получивших эти задания как раз именно те фамилии, которые упоминает Рар. Профессор Кельзи, профессор Ефремов. Действительно, по большей части, это были вовсе не киевские ученые, а ленинградские. В 1942 году их эвакуировали из блокадного Ленинграда, направили набираться сил в курортный Пятигорск, который вскоре был захвачен немцами. В свою очередь, 4 января 1943 года немцы эвакуировали их уже из Пятигорска и разместили во временном лагере под Киевом, откуда они уже и попали в Хайдебрек. Следует упомянуть, что большинство этих ученых были техническими специалистами, не гуманитариями. Например, упомянутый профессор Евгений Николаевич Кельзи при советской власти был педагогом-методистом и автором многочисленных пособий по физике. Но для работы над книгой были привлечены ученые, все еще остававшиеся на оккупированной территории, прежде всего эвакуированные из Смоленска в Бобруйск, Минск, Баранович и так далее. Среди них особо выделим уже знакомого нам Дмитрия Петровича Кончаловского, о котором мы рассказывали в отдельной передаче. Кончаловский в этот момент работал в отделе пропаганды В, то есть Weissrutenien, и примерно с середины ноября 1943 года, согласно еженедельным отчетам Оперштаба, он пишет сначала статью с детальным опровержением тезисов советской книги, а затем дополнительно отдельную статью под названием «Мои личные наблюдения и впечатления о церковной жизни в Москве в 1926-1941 году». И эта работа, разумеется, тоже оплачивалась. Кроме того, к работе над книгой привлекают священников, живших в 20-30-е годы в Советском Союзе. В частности, самым активным сотрудником был Павел Иванович Каменцев, который при советской власти служил священником в Смоленске, Ельне, Духовщине, Вязьме. И он написал для вот этой вот книги около десятка работ, назовем только некоторые из них. Например, «Последствия свержения царя для православной церкви», «Антирелигиозная пропаганда в Советском Союзе», «Открытая и тайная борьба церкви и ее служителей по защите религии» и так далее. Уже 4 января 1944 года, то есть через два месяца после начала работы, начальник Брюшвейлера и Рейхарда по оперштабу Герт Вундер докладывает в Берлин, что работа над книгой приближается к концу. Впрочем, объем уже сейчас превышает 400 страниц, и это выше изначально запланированного. В Рейхе был недостаток бумаги, поэтому это была критическая тема. Для каждой книги нужно было заботиться о бумаге, на которой она должна была печататься. К слову, объем книги Московской патриархии был всего 456 страниц. 19 января книга в Черне готова. Рейхард пересылает в Берлин ее оглавление, указывая, однако, что общий объем очень сильно вырос. Итоговый объем составляет от 900 до 1000 страниц, включая иллюстрации. Конечно, Рейхард готов идти на сокращение, но настаивает, что книга должна выйти как можно скорее, так как она удалась. Она имеет огромную значимость именно в военном контексте и обязательно произведет фурор, причем не только в Германии, но и за рубежом. Поэтому необходимо, насколько можно, сократить все цензурные и технические препоны, и лично Альфред Розенберг, формально, так сказать, глава оперштаба, который носил его имя, должен в этом помочь, должен оказать, так сказать, личное воздействие на соответствующие немецкие чиновничьи структуры. Надо сказать, что немецкий манускрипт книги действительно в полном виде с иллюстрациями сохранился в архиве оперативного штаба Розенберга. Он называется точно так же, как московская книга «Правда о религии в России», но имеет другой подзаголовок «Исповедь русских патриотов». И да, в сумме это две довольно увесистые папки, около 800 печатных страниц, на машинке напечатанных. Это именно та книга, которую видел Ильин, нет никаких сомнений, потому что действительно первая глава написана митрополитом Сергием Воскресенским, экзархом Латвии и Эстонии, и в ней действительно упоминается Дмитрий Донской, хотя в несколько ином контексте по сравнению с отложившимся в памяти Ильина. Сергий пишет, что воззвание митрополита, впоследствии патриарха московского Сергия, от 22 июня 1941 года, не могло быть написано им самим, он лишь поставил под ним свою подпись против своей воли. Почему? Пояснение такое, патриарх ученый-теолог, превосходный стилист, он ни в коем случае не мог назвать князя Дмитрия Донского святым, так как тот не входит в число святых отцов церкви. Первая часть будущей книги была заглавлена «Ложь о религии в России» и представляла собой дискуссию с тезисами московского оригинала. Она состояла из 5 глав, кроме уже упомянутого Сергия Воскресенского, их написали Дмитрий Кончаловский под псевдонимом Сашальский, Павел Каменцев, Константин Штепа, о которых тоже мы уже говорили, и некто, скрывшийся под криптонимом И.А., это философ из Ленинграда Иван Михайлович Андреевский. К слову, автором книги представлялся выбор подписи. Они могли подписаться настоящим именем, псевдонимом, криптонимом или полностью отказаться от подписи. Большинство глав книги действительно без всяких подписи. За первой частью книги следовали дальнейшие. Вторая глава называлась «Митрополит Сергий и избрание патриарха в Москве». Отметим, что она действительно была написана по свежим следам. Патриарх был избран лишь 8 сентября 1943 года. И для этой части были собраны высказывания иерархов русской церкви за границей. Митрополита Анастасия, митрополита Варшавского Дионисия и даже таких отдаленных иерархов, как епископ шанхайский Иоанн или священник из Аргентины Константин Изразцов. Далее следовали главы «Крестный путь церкви в России», «Антирелигиозная политика советского правительства», «Исповеди и пережитое» с рассказами о личных впечатлениях священников или людей, которые сидели в лагерях и встречали там священников. Дальше еще две главы назывались «Разрушение церквей в Советском Союзе», «Большевизм на территориях, занятых Советским Союзом в 1939-1940 году», и последняя глава называлась «Возрождение религиозной жизни на территориях, избавленных от большевистского террора». Вот все это вместе в сумме действительно составляет две пухлые папки объемом 800 печатей. Страниц.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Контрправда о религии в России». Документальный рассказ Игоря Петрова.
Но, несмотря на все старания Рейхарда, с быстрым изданием книги ничего не вышло. Бюрократическая уита ехала долго, и лишь 13 марта в Ратиборе состоялось внутреннее совещание, посвященное изданию книги. Возникла идея подготовить сразу две редакции рукописи. Редакция А должна была быть после получения разрешения напечатана в Германии и представлена в Министерство иностранных дел для рассылки по разным странам и континентам, а редакцию С, которая должна была представлять сокращенную версию, планировали напечатать в Швейцарии. Кстати, вопреки утверждению Ильина, что авторы книги ему неизвестны, одного из авторов Ильин хорошо знал, Дмитрия Петровича Кончаловского, он его знал еще по МГУ. Кончаловский во время войны вел переписку со своей сестрой, жившей во Франции, но после освобождения Парижа в августе 44-го эта переписка понятным образом прервалась. Тем не менее, сама аргументация в мемуарной заметке Ильина вполне вероятно верна. При всем фрондерстве обращение жившего под немецкой оккупацией Кончаловского показалось жившему в нейтрале Швейцарии Ильину чересчур германофильским или даже подобострастным. Да и на дворе уже стояло, как мы понимаем, лето 44-го года или даже, возможно, осень. Во время очередного возвращения Брюшвейлера в Берлин ему было сообщено, что Министерство иностранных дел не сумеет выделить средства на публикацию книги в Швейцарии. Однако Брюшвейлер еще несколько раз посетил Швейцарию, пока эта его деятельность не привлекла внимание швейцарской полиции. В октябре 44 года его арестовали на границе, потому что удостоверение оперштаба вызвало у пограничников швейцарских смутное беспокойство, и также им не понравилось, что Брюшвейлер везет с собой набросок карты приграничной местности в районе Констанца. Брюшвейлера допросили, в том числе его спрашивали о контактах с Ильиным. Он отвечал так, цитата: «Нас связывают прочные дружеские отношения, и, кроме того, профессор – крупный специалист по церковному вопросу в России, так что мы регулярно обменивались мнениями по поводу интересующей меня книги». Конец цитаты. Также Брюшвейлер рассказал полиции, что его нынешние визиты уже не связаны с публикацией книги, им движет желание облегчить судьбы русских, оказавшихся в Германии, в первую очередь военнопленных и остарбайтеров, и поведать миру об их тяжелой доле. Карту же он нарисовал для того, чтобы в случае нужды переправлять в Швейцарию нелегально тех людей, которым немецкие власти откажут в официальном выезде. При аресте у Брюшвейлера были изъяты несколько документов, в том числе копия его письма Ильину, которое мы упоминали. К сожалению, в дошедшем до нас архиве Ильина переписка с Брюшвейлером отсутствует. Также была изъята заметка Ильина об арестах членов НТС в Германии, состоявшихся летом 44 года, которая была написана, очевидно, со слов самого Брюшвейлера, который в Германии, вспомним рассказ Глеба Рара, поддерживал тесные контакты с НТС. Теперь уже мы можем уточнить и примерную дату разговора Ильина с Брюшвейлером о генерале Власове. Сам Ильин, как мы помним, датировал его ноябрем 43-го года. Это крайне маловероятно. Брюшвейлер в ноябре 43-го года совершенно точно в Швейцарии не был. Он был в Хайдебреке, где как раз вел переговоры с бывшими советскими учеными о работе над книгой. В Швейцарию он приехал лишь на Рождество в конце декабря 43-го. Во-вторых, ни в ноябре, ни в декабре 43-го ни о каком правительстве Власова, о котором якобы с Ильиным говорил Брюшвейлер, не могло идти речи. Власов в это время сидел на своей вилле под Берлином. В одиночестве какая-либо политическая деятельность ему была полностью запрещена. Более того, 6 октября 43-го года Гиммлер, всячески противившийся любым национально-русским поползновениям, на закрытом, но достаточно людном собрании своих соратников назвал Власова русской свиньей. Приведу полную цитату из речи Гиммлера. «Вся затея с власовской пропагандой, — говорил Гиммлер, — меня всерьез напугала. Я не пессимист, не прихожу в раж от каждого пустяка, но это дело показалось мне опасным. Оно показалось мне опасным, когда я стал получать от немецких солдат письма, в которых стояло, буквально в каждом: мы недооценили русского человека. Он не робот и не унтерменш, которого мы знаем по нашей пропаганде. Это благородный народ, который угнетали. Мы должны дать им национал-социализм и основать русскую национал-социалистическую партию. У русского есть национальные идеалы. И тут идут мысли господина Власова. Германия еще никогда не побеждала Россию. Россия может быть побеждена лишь русскими. Это русская свинья. Генерал Власов предлагает нам свои услуги. И этому человеку некоторые наши старцы хотят вручить миллионную армию. Этому типу, на которого нельзя положиться. Они хотят дать оружие и снаряжение, чтобы он выступил против России. А может, в один прекрасный день, что весьма вероятно, и против нас». Конец цитат. С тех пор должен был пройти почти год до того момента, как Гиммлер от военной и политической безысходности в сентябре 44-го вынужден был сделать хорошую мину при плохой игре, встретился с Власовым и дал, наконец, разрешение на образование Комитета освобождения народов России и создание вооруженных сил КОНР под началом Власова. И вот тут, в ноябре 44-го года, с провозглашением КОНР образовалось нечто, хотя бы отдаленно напоминающее правительство, и это гораздо более вероятное дотерпение. датировка разговора с Брюшвейлером. То есть Ильин ошибся на год. Разумеется, Ильин мог считать Германию гиблым местом и тонущим кораблем и в конце 43-го года. Но впервые имя Власова в его немецкоязычной публицистике появляется лишь в марте 45-го. Ильин написал две статьи, одна называлась «Власовское движение», другая «Что же произошло с Власовским движением» на немецком языке, они были опубликованы в швейцарских газетах, и, совершенно очевидно, обе были написаны на основе информации, предоставленной именно Георгием Павловичем Брюшвейлером. Но мы несколько отвлеклись от основной темы рассказа, впрочем, осталось лишь послесловие к нему. В итоге ни немецкий, ни швейцарский, ни русский вариант книги оперштаба «Правда о религии в России. Исповедь русских патриотов» так никогда и не увидел свет. Любопытно, что в начале 45-го года в Швейцарии вышел немецкий перевод книги Московской патриархии, причем как будто на смешку он был издан именно в Цолликоне, так сказать, прямо у крыльца Ильина. После войны Брюшвейлер открыл в Берне Международное бюро помощи беженцам и в этом качестве мелькает в переписке того же Ильина с генералом Лампе. Подозрительные швейцарцы перлюстрировали его почту и прослушивали телефон, но узнали немногое, так как в начале каждого разговора Брюшвейлер обычно предупреждал собеседника: «Много не болтайте, эти сволочи нас слушают». Впрочем, в скорости он переключился от помощи русским эмигрантам на помощь немецким эмигрантам, помогая им за хорошую мзду получать документы на чужие фамилии и эмигрировать в Аргентину. Эту деятельность пресекла, хотя и не сразу, швейцарская прокуратура. Брюшвейлера арестовали, присудили штраф, после чего он переехал во Франкфурт, в Западную Германию. В адресных книгах в качестве профессии указано «коммерсант», и следы его теряются там в конце 60-х. Вальдемар Рейхард вернулся, как ни в чем не бывало, к писательской сценаристской деятельности. О своей карьере в НСДАП и оперштабе он благополучно забыл, зато вспомнил о давних функционерских постах в немецкой народной партии. Он написал еще несколько комедий и сценариев под названиями типа «Лишь счастье мне не достает» или «Свадьба с препятствиями», переводил с русского Тургенева, Лескова, Чехова и Куприна, сотрудничал с Мюнхенским институтом по изучению СССР. Жил под Мюнхеном, умер довольно рано, в 1958 году. Среди основателей этого самого Мюнхенского института по изучению СССР было три бывших сотрудника оперштаба Розенберга, в том числе Константин Штепа. После войны он публиковался, правда, почти исключительно под псевдонимами, так как на него постоянно писали доносы, особенно донимали его украинские националисты, которых он во время войны сдавал киевскому СД, службе безопасности, что, конечно, не вызвало дружбы между Штепой и националистами. Наконец, Штепа уехал из Германии в США, там тяжело заболел и в итоге умер в том же 58-м году, что и Рейхард. Также в США в 49-м году переехали профессор Анатолий Чураев и Иван Андреевский, авторы книги. А вот профессор Кельзи остался в Германии, стал ревностным монархистом, вошел в высший монархический совет. Забавный, кстати, сюжет, потому что дед профессора Кельзи, Федор Ильич Кельзи, родился в сирийском Алеппо, цитата, от родителей арабов, принадлежавших к армяно-католическому исповеданию, и переселился в Россию лишь в 40-е годы 19 века. Вот, а зато его внук уже стал настоящим русским монархистом. Об Ильине и Кончаловском мы уже рассказывали. Герт Вундер, начальник Брюшвейлера и Рейхарда, сделав в послевоенной Западной Германии карьеру историка, краеведа и генеолога, благополучно дожил до 80 лет. И, наконец, священник Павел Иванович Каменцев был арестован 6 октября 1944 года в Лепеле и умер 17 октября 1945 года в тюрьме номер 1 НКВД Белорусской ССР.
«Контрправда о религии в России». О судьбе несостоявшегося сборника рассказывал мюнхенский историк Игорь Петров. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Генерал со старой фотографией. Сегодня героем повествования станет Иван Тимофеевич Беляев, генерал, белый эмигрант, который обосновался в свое время в Парагвае и запомнился его жителям как человек незаурядный, гуманист и выдающийся ученый. Он исследовал малодоступные районы этого латиноамериканского государства, участвовал вместе с группой соотечественников в событиях, связанных с так называемой Чакской войной, а затем проявил себя как защитник и наставник местных индейцев. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Начну с того, что изучение российской миграции в Латинской Америке для меня до недавнего времени не являлось приоритетным. Так что интерес к Беляеву возник случайно. Дело в том, что в Испании живет немало выходцев из Парагвая. Уроженка этой страны по имени Магдалена содержит в Мадриде швейную мастерскую, где работает с племянником. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошел в ее заведение, это некое подобие алтаря. На нем расположились городская лицензия на открытие мастерской, распятие, образки, фотографии, судя по всему, родни, и, наконец, газетная вырезка с изображением человека в военной форме с бородкой, в пенсне, да и вдобавок еще с Георгиевским крестом. Личность явно не латинская. Неужели русский? Да, генерал Иван Тимофеевич Беляев – ученый, исследователь индейцев, знаток их языков и нравов. С его деятельностью я познакомился, правда, довольно поверхностно, еще будучи студентом. Но что его изображение делает в Мадриде? Магдалена пояснила, это Хуан, по-нашему Алибук, сильная рука. Он небесный покровитель моего народа, спасает нас, просит за нас Господа. Вот так, ни много ни мало, небесный покровитель целого народа, в том числе мадридской портнихи. Это не шутка. Вот высказывание Беляеве члена Парагвайской академии истории доктора Луиса Вероны.
Первым из русских приехал в Парагвай в 1924 году ученый и военный Иван Беляев. Как общественный деятель и человек науки он оставил о себе прекрасную память. Беляева следует считать не только русским, но и подлинным парагвайцем, причем одним из наиболее достойных наших соотечественников. Он сблизился и сделался своим среди коренного населения страны, главным образом среди индейцев народности мака. Россиянин, считая Парагвай своей второй родиной, а себя другом индейцев, сделал для них очень много. Мака его любили и даже считали божеством, мессией.
В Советском Союзе об Иване или по-испански Хуане Беляеве знал лишь узкий круг специалистов, а в последние годы о нем в России стали много писать и даже сняли несколько документальных фильмов. Правда, просмотр этой продукции вызвал у меня недоумение. Знавшие Беляева люди говорили, что он всем своим существом и деяниями больше напоминал добродушного приходского священника, чем генерала. Ну а в фильмах россиянин предстает в первую очередь как грозный воин-победитель. Он якобы, возглавив живших в Парагвае соотечественников-эмигрантов, спас эту страну от зловещей Боливии в первой половине 30-х годов в ходе так называемой Чакской войны. Дескать, если бы не наши, не Беляев, я цитирую российские источники, то несчастный Парагвай был бы стерт с лица земли. Ведь кроме русских у него не было на кого опереться, не было оружия, а крохотная армия разгуливала без башмаков. Российские герои, как всегда не раздумывая, стеной стали за правое дело, привили парагвайцам суворовский дух, это тоже цитата, и разгромили врага. Для пущей патетики в одном из видеофильмов говорится, что россияне особо рвались в бой, зная, что в рядах боливийцев воюют выходцы из Германии, так что Чакская война стала чуть ли не прологом войны отечественной. Что во всем этом правда, а что вымысел, звучит в духе модной ныне в Кремле идеи морального превосходства русского мира, ура патриотизма, милитаризма и победа бесия. Безусловно, правдой является сам факт участия в конфликте на стороне Парагвая порядка 40 бывших царских офицеров, ветеранов, как и сам Беляев, Первой мировой и Гражданской войны. Именно 40, я не оговорился. Речь шла в основном о людях уже не молодых и изрядно потрепанных жизнью. Историк Луис Верон отдает должное их участию в Чакской войне.
Ввиду
трагических событий социально-политического характера, происшедших в России во втором десятилетии XX века, многие подданные этой страны были вынуждены покинуть свою родину и искать новое место проживания. Так, некоторые из них оказались в Парагвае и приняли участие в кровопролитной Чакской войне против Боливии, в которой проявили свои профессиональные навыки и героизм. Это были в основном бывшие русские офицеры, военные врачи, инженеры, специалисты по возведению укреплений, моряки и так далее. Они участвовали в боевых действиях, и некоторые даже командовали батальонами. В госпиталях в качестве медсестер работали героические русские женщины, доказывая наравне с мужчинами, что они достойны своей новой родины.
Впрочем, в самом факте участия россиян в парагвайском конфликте не следует искать чего-то необычного. В 20-30-е годы прошлого столетия белые мигранты служили и воевали в разных частях света и в основном не по каким-то высоким соображениям. Просто военная служба была возможностью найти себе применение вне родины. Россияне состояли в рядах армии Чан Кайши в Китае, в японской армии, в персидской, участвовали в военных переворотах в Болгарии и Албании, в Испании служили в рядах мятежного генерала Франко, пребывали в армиях Уругвая и Аргентины, в Северной Африке воевали в рядах французского иностранного легиона и так далее. Вместе с тем, не нужно быть особым стратегом, чтобы понять, 40 человек, какими бы героями они ни были, просто не в состоянии обеспечить кому-то победу. Тем более в современной войне с участием сотен тысяч человек. А Чакская война, названная так по территории Чако, на которой она проходила, была вполне современной, с применением с обеих сторон авиации, артиллерии, минометов, огнеметов и автоматического стрелкового оружия. В Парагвае, вопреки утверждению некоторых российских экспертов, армия была. Ее офицерский корпус насчитывал порядка 8 тысяч человек. Офицеры готовились как в самом Парагвае, так и в Аргентине и в других странах. Босиком они не ходили. В основном это были потомки переселенцев из Европы, в том числе из той же Германии. Кстати, Аргентина, в то время уже имевшая собственное военное производство, и была основной опорой парагвайцев, несмотря на декларированный ею нейтралитет в конфликте. В аргентинском генштабе разрабатывали операции для парагвайской армии, ее разведчики добывали сведения о противнике, через нее шло в Парагвай закупленное в разных странах оружие, в том числе аэропланы, в неограниченном количестве поставлялись боеприпасы. Оказывалась и финансовая помощь. Более того, через аргентинскую территорию в тыл боливийцев пропускались для нанесения ударов парагвайские подразделения. Под конец войны в Парагвае появились еще и итальянские советники. Историк Родриго Росса.
Аргентина преследовала в Чакской войне собственные интересы. Известно, что аргентинский президент Агустин Педро Хусто всецело был на стороне Парагвая и испытывал неприязнь к Боливии. В чем это выразилось? В первую очередь в поставках боеприпасов для стрелкового оружия, артиллерии в ходе всей войны, не только. В начале войны у Парагвая было маловато пулеметов, всего 32 пулемета «Кольта» и несколько «Виккерс Максима», купленных еще в довоенное время. Аргентина тут же поставила Парагваю по цене металлолома 100 подержанных «Максимов». Кроме того, она уступила ему, в свою очередь, на приобретение в США огромного числа новых пулеметов «Кольта», так что ждать их поступления Парагваю пришлось всего месяц. И это лишь пара примеров аргентинской помощи. Аргентина поставляла Парагваю даже имевшиеся у нее транспортные самолеты.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Генерал со старой фотографии». О генерале Иване Беляеве рассказывает Виктор Черецкий.
Что же касается Беляева, то при всем уважении к его личности, парагвайцы, к примеру, издание «Порталь Гуарани», отмечает, что роль россиянина в войне не была активной, хотя он и служил в парагвайском генштабе. Война эта началась из-за территориального спора вокруг Чако, пространного региона на западе Парагвая. Среди породивших ее причин называют соперничество иностранных компаний, считавших, что в этих местах может быть нефть. Кстати, последней в Чаку так и не оказалось. Другими причинами стали амбиции военных, особенно боливийских, и происки международных торговцев оружием. Среди последних проявлял активность некто Базиль Захаров, любитель разжигать локальные войны, а затем сбывать воюющим сторонам продукцию британской оружейной фирмы «Виккерс». Об этом деятеле мы рассказывали в одной из наших предыдущих программ. Боливийский историк Роберт Брокман называет и другие причины.
Искрой, воспламенившей конфликт, считается нападение боливийцев на парагвайский военный пост на озере, который парагвайцы называют Питиантута, а боливийцы – Чукисака. Это широко известная официальная версия. Но, естественно, у конфликта были более глубокие корни. Его истоки следует искать в результатах так называемой Второй Тихоокеанской войны 1879-83 годов, когда Боливия утратила выход к Тихому океану и стала искать путь в Атлантику по реке Парагвай и Парана. На этой почве возникли разногласия с парагвайцами. Холодная война между Боливией и Парагваем продолжалась примерно 50 лет. За это время были предприняты попытки договориться о демаркации границы между двумя странами, даже подписывались соответствующие документы. В конце концов были истощены все политические возможности решения конфликта, что и привело к инциденту у озера Питиантута и войне в Чако.
Продолжавшаяся 3 года с переменным успехом война, которую как парагвайские, так и боливийские историки называют «братоубийственной», превратилась из-за многочисленных человеческих жертв и разрушений в подлинную трагедию для народов 2 стран. Считается, что в ней было убито 30 тысяч парагвайцев и от 32 до 60 тысяч боливийцев. Точной цифры нет. Помимо убитых в боях было огромное число умерших от малярии, холеры, дизентерии и желтой лихорадки, а также лиц, оставшихся калеками в результате ранений. Война спровоцировала в 2 странах тяжелый и затяжной экономический кризис. Возвращаясь к фигуре Ивана Беляева, логично задать вопрос, чем конкретно, если не героическими подвигами на войне, заслужил он сохраняющийся до сих пор почет и уважение парагвайцев. В этой связи, думается, в первую очередь следует упомянуть деятельность Беляева как первопроходца, исследователя новых территорий и топографа. Так, начиная с 1924 года и вплоть до 30-х годов, он совершил 13 экспедиций в Чаку. Что представляет из себя эта местность? Рассказывает Пабло Фрер, исполнительный директор неправительственной организации «Сети Чако», которая занимается региональным сотрудничеством и развитием, а также охраной природы.
Большое американское Чако простирается на территории в 100 миллионов гектаров. Это в основном лесистая местность, вторая по протяженности в Латинской Америке после находящейся в бассейне Амазонки. 3 страны, которые делят Чако, Парагвай, Боливия и Аргентина, соединяет река Пилькамайо. Она берет начало в Потоси в Боливии, пересекает Чако, являясь его основной водной артерией. Пилькамайо питается за счет притоков и впадает в реку Парагвай. В регионе, в частности, живут различные индейские племена. Для них с давних времен государственных границ не существует. Они их пересекают, когда захотят, к примеру, чтобы навестить родственников. Сегодня эта историческая реальность из жизни племен нам подсказывает, что 3 государства должны жить в мире и вместе решать проблемы устойчивого развития и охраны природы Чака как единого региона.
Но в 20-е годы прошлого столетия задача развития Чако при сохранении его экологии не стояла. Беляеву следовало изучить регион, на который претендовал Парагвай и Боливия, составить его описание и карты, которых до той поры просто не существовало, найти источники питьевой воды, а также определить место для размещения армейских постов и гарнизонов. Дело было довольно сложным, учитывая, что Чако считался в то время малоизученной и малопригодной для жизни территорией, регионом почти недоступным из-за сухого и жаркого климата зимой и ливневых дождей летом. Дожди сопровождались, как правило, наводнениями. К проблемам добавлялось наличие враждебно настроенных индейских племен, а также опасных животных, ядовитых пресмыкающихся и насекомых. Луис Верон.
Структурой, которая инициировала экспедиции в Чако, был генеральный штаб парагвайской армии. Беляева приняли на службу и поручили эту работу, учитывая его знания и опыт в области картографии. Свой опыт он щедро применил в Чако. Армии очень пригодились составленные им топографические карты с подробным описанием местности. Дело в том, что до него этот регион оставался загадкой. Изучена была лишь территория вдоль местных рек. Труды Беляева позволили нашим военным заблаговременно закрепиться в самых отдаленных уголках Чако, что имело для нас большое значение в ходе Чакской войны. Его открытие, описание местности, климата и населения помогали высшему командованию парагвайской армии принимать решения. Одним словом, без карт, составленных Беляевым, нашим войскам пришлось бы действовать буквально вслепую. Отмечу, что в ходе одной из экспедиций Беляев обнаружил озеро Питиантута и изучил его водные ресурсы.
Во время экспедиции Беляев не ограничивался выполнением заданий парагвайского генштаба. Он с детства интересовался жизнью индейцев, а поездки в Чако помогли установить с ними первые контакты. Сначала отношения генерала с туземцами носили лишь прагматичный характер. Без них ему вряд ли удалось бы осуществить задачи экспедиций. Речь шла о таких племенах, как Чулупи, Чамакоко и Мака. Индейцы служили проводниками, помогали с водой и продуктами. Общаться с ними было непросто. Они говорили на своих языках, причем каждое племя на своем. Испанского, которым владел Беляев, никто не знал. Так что ему пришлось учить языки своих новых знакомых. И это было лишь началом деятельности россиянина как лингвиста. В дальнейшем он разработал письменность для индейцев, а также составил словари, чтобы они могли учить испанский и таким образом приобщаться к цивилизации. Всего Беляев опубликовал более десятка научных работ, связанных с языками и диалектами индейцев, их обычаями, верованиями, фольклором и бытом. Кое-что из его изысканий было издано в США престижным Смитсоновским институтом. На основе анализа 14 языков 19 племен, населяющих Парагвай, Беляев сделал вывод, что эти языки происходят от санскрита и таким образом относятся к индоевропейской семье. Он придерживался научной теории об азиатском происхождении коренных жителей американского континента. Историк Луис Верон.
Беляев научился говорить на нескольких языках и диалектах индейцев, что ему удалось без особого труда, поскольку он обладал выдающимися способностями. Вообще он был полиглотом. Эти языковые знания ему очень пригодились, чтобы войти в доверие к местному населению. Кроме того, Беляев стал знатоком и популяризатором традиций и культуры коренных жителей Парагвая, возглавил национальный патронат по делам индейцев. Он был также членом Академии языка и культуры народности Гуарани и администратором школы-интерната для детей индейцев, которая носила имя жившего в XVI веке испанского священника и защитника аборигенов Бартоломе де лас Касас.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Генерал со старой фотографией». О генерале Иване Беляеве рассказывает Виктор Черецкий.
В Парагвае проявились и театральные способности Беляева. Именно ему принадлежала идея поставить спектакль под названием «Индейская фантазия» с участием аборигенов в качестве актеров. Он написал для него сценарий. Режиссером постановки выступил парагвайский деятель культуры Роберто Холдин. Сначала спектакль демонстрировался в Асунсьоне, столице Парагвая, а затем с большим успехом в Аргентине. Вырученные средства пошли на приобретение земли для индейцев. Так, для племени Мака Беляев добился выделения участка недалеко от столицы. Дело в том, что природа в их прежнем месте обитания в Чако, как отмечают парагвайские источники, сильно пострадала от военных действий. Но затем эти места стали усиленно осваиваться местными латифундистами и переселенцами из Европы. А ведь Мака и другие племена всецело зависели именно от девственной природы, поскольку занимались лишь охотой и собирательством. В создавшихся условиях им грозило вымирание от голода и болезней, привнесенных в эти места цивилизацией. Беляев стал приобщать их к выращиванию домашних животных и обработке земли. Он много времени проводил в индейских поселениях, учил грамоте, давал советы, помогал в решении споров. Будучи человеком глубоко верующим, он выступал и в качестве миссионера, приобщал индейцев к христианской вере. И вместе с тем он требовал бережного отношения к традициям аборигенов в сохранении их самобытности. Дело россиянина продолжают сегодня в Парагвае разные благотворительные светские и религиозные организации. Среди них выделяются монахини-кармелитки, прибывшие в Парагвай из разных стран. Их миссия работает в стране уже четверть века, реализует различные проекты, к примеру, содержит школы. Средства поступают из Испании от католической организации «Манус Унидос». О деятельности Беляева монахи не знают и даже шутят, что россиянину было легче, к примеру, добираться до индейцев, поскольку он пользовался лошадьми, а им приходится ездить на машине даже в период дождей, когда дороги становятся непригодными для автотранспорта. Говорит 65-летняя испанка сестра Русалия Гарсия, руководитель миссии.
Я думаю, что в Парагвае есть огромное богатство. Это этническое разнообразие его коренного населения, его индейцев. Парагвайскому обществу есть чему у них поучиться. Некоторые говорят, что индейцев надо поскорее приобщить к современной цивилизации, чтобы они жили как все. Полагаю, что в таком случае мы только проиграем. Ведь индейцы обогащают общество своей культурой, своими традициями, своей мудростью, своими жизненными ценностями, которые так называемое цивилизованное человечество утратило. Природа, земля для них — это святое достояние, к которым надо относиться бережно. К примеру, как они считают, леса нельзя вырубать, потому что деревья, как и люди, испытывают боль, природа страдает. Я чувствую себя счастливой среди индейцев. Это очень благодарный народ. На нашу помощь отвечают искренней любовью. Мне ничего иного не надо. Я довольствуюсь тем, что живу здесь, рядом с ними.
Как утверждают люди, знавшие Беляева, он разделял подобное мнение об индейцах. Вместе с группой единомышленников, неравнодушных судьбе коренного населения страны, россиянин буквально до конца жизни боролся за права своих подопечных, против экспроприации их земель, хищнического отношения к среде их обитания, требовал от властей помощи для них, продовольственной и медицинской. Луис Верон.
Исходя из своего желания сделать более достойной жизнь коренных жителей страны, Беляев, кроме всего прочего, создал экспериментальный учебный центр, чтобы обучать индейскую молодежь основам земледелия, животноводства, различным ремеслам. Потом этот центр сделался полноценным сельскохозяйственным училищем. Россиянин занимался всей этой деятельностью с присущей ему скромностью, без самовосхваления, не ради каких-то наград и почестей. Он принадлежал к благородному сословию по рождению и по благородству своих деяний. Он искренне любил индейцев, эту самую обездоленную часть нашего населения, проникся их нелегкой и порой трагической судьбой и помогал по мере своих возможностей, употребив для этого и свои знания, и опыт, и авторитет. В тех, кого многие считали лишь презренными дикарями, он видел людей достойных и талантливых.
Особые отношения сложились у Беляева с Косиком, вождем племени Мака по имени Чемей, который в свое время служил проводником его экспедиции. Сын вождя Андрес воспитывался в доме генерала до 14 лет. Со временем Андрес Чемей тоже стал Косиком. Он утверждает, что сейчас его племя насчитывает примерно 2000 человек, которые проживают в 4 из 17 департаментов Парагвая. «Мой отец и все старики, — продолжает Андрес, — говорили, что Беляев, сильная рука, был великим шаманом. Он посредничал и продолжает посредничать между нами и Господом, поэтому, когда у нас случается беда, мы молим именно его, великого шамана, о заступничестве перед Всевышним». Когда Беляев скончался, индейцы поспешили, после официальной церемонии прощания, завладеть его останками, чтобы похоронить не на городском кладбище, а по своим традициям и у себя в поселении. При этом они утверждали, что таковой была воля самого Беляева. Вот что рассказывает историк Луис Верон.
С начала 50-х годов у Беляева начались проблемы со здоровьем. Он скончался 19 января 1957 года. В соответствии с его пожеланием, тело было погребено в поселении Мака по местным обрядам. Индийские племена были в трауре, печальная весть дошла до самых отдаленных уголков страны. Гремели барабаны, исполнялись погребальные песнопения и танцы. Умер великий Алибук. Официальное прощание с ним состоялось в доме отставных офицеров в Асунсьоне, отпевание в православном храме, но на следующий день его тело было отправлено в индейское поселение, расположенное недалеко от Асунсьона на острове реки Парагвай. Траурный кортеж состоял из 40 индейцев. Под конец пути гроб, покрытый традиционным индейским пончо, аборигены несли на плечах. После траурной церемонии Беляев был похоронен. Но однажды во время наводнения природа забрала его себе. Воды разлившейся реки унесли его останки.
Впрочем, сами индейцы опровергают этот факт. Они утверждают, что останки русского генерала пребывают там, где он был захоронен, хотя индейского поселка в тех местах уже нет. От постоянных наводнений их якобы оберегают члены семейного клана, что-то вроде жрецов, специально назначенных племенем Мака для этой цели.
И на этом мы заканчиваем передачу «Генерал со старой фотографии». О генерале Иване Беляеве рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.